Глава 6. Майская делегация. 16 мая 1966 года в Москву съехалось более 500 верующих со всей страны, чтобы ходатайствовать перед правителями о прекращении гонений. Собравшись у здания ЦК КПСС, мы 2 дня ожидали приема делегации. Ночь верующие провели на улице. На 2-й день всех участников делегации избили. Силы погрузили в автобусы и увезли сначала на ипподром. Избитые в разорванной одежде христиане не унывали, но пели и молились, ободряя друг друга. Высокий дух радости и всецелой готовности не только пострадать, но и умереть за Господа наполнял сердце братьев и сестер. Вечером всю делегацию разместили в Лефортовской тюрьме города Москвы. Почти все участники ходатайственного служения отказались принимать пищу, пребывали в посте. Мы были готовы на все, что допустит Бог. Небо было настолько близко, что хотелось поскорее переселиться туда. Следователи и работники КГБ, вызывая на допросы, произвели фильтрацию, выявляя организаторов, и заводили на них уголовное дело. Некоторых оформляли на краткосрочное наказание. Меня осудили на 15 суток с беззастенчиво ложным обвинением. Покушался на жизнь сотрудников милиции и дружинников. «Ты приедешь еще на подобные встречи?» — спросил меня судья. Я ничего не знал о судьбе моих братьев и сестер, арестованных так же, как и я. Не знал, что гонители получили инструкции, как поступать с каждым из нас. В этот час мне предстояло самостоятельно принимать угодное Богу решение. Не задумываясь, я решительно ответил: «Если церковь пошлет, приеду». «В таком случае поедешь в тюрьму, а не домой», — объявил судья. И я видел, что ему было явно не по себе. «На все Божья воля», — согласился я, хотя времени после моего освобождения из ссылки прошло совсем немного. Перевезли меня в Бутырскую тюрьму. Голые нары из металлических полосок. Металл леденящим холодом пронизывал до костей, хотя на дворе разгар лета. Вспомнили слова 104-го псалма: «В железо вошла душа его, слово Господне испытало его». Стихи 18 и 19, сказанные об Иосифе, любимом сыне патриарха Иакова. «Если за святую жизнь стеснили железными оковами ноги Иосифа, то и для меня явлена честь продолжить страдания за Господа, за чистоту Его церкви. Подобно некогда арестованным апостолам Павлу и Силе, мы, молясь, воспевали Господа. В камере находилось 30 братьев. В таком окружении, друзья, по вере, можно только радоваться, находясь даже в неволе, зная, что эти обстоятельства определил Господь. Радость оказалась недолгой. На 3-й день меня перевели в другую камеру. Там со мной был только один брат-участник делегации. С ним я находился до конца срока. Освобождали нас из люберецкого спецприемника. Вышел я в костюме, рукав которого еле держался на плече. Когда дружинники тащили меня в автобус, они все как на подбор были мощные парни, то разорвали его. Идем мы с братом небритые, изнуренные. Навстречу милиционер. Он сразу остановил нас. «Кто вы? И откуда идете в таком виде?» Мы показали справки об освобождении. Он все понял и приказал: «Быстрее убирайтесь с глаз». Дошли мы до первой парикмахерской, немного привели себя в порядок и расстались. Я домой, он тоже направился в свои края. Ни церковь, ни семья не знали, где их посланники. В тревоге и молитвах ожидали они известий. И вот я переступил порог родного дома. Поблагодарили Господа всей семьей, затем и в церкви помолились о тех, кто еще не освободился, и о тех, кого будут судить на длительные сроки. Отчаяния и страха за будущее ни у кого не было. Узкий путь, которым пожелал идти каждый, был ясен, а желание сохранить верность Господу побуждало не отступать. Все понимали, что победа на стороне Господа, пребывающего в гонимом братстве. Весть об аресте Геннадия Константиновича Крючкова, его арестовали на одной из московских квартир, и других служителей, объединила все братство в усердных молитвах. Верующие понимали, что гонители, арестовав многих участников делегации, рассчитывали поколебать дух пробужденного Божьего народа. Однако богослужения продолжались повсеместно, молодежные общения не отменялись. Напротив, молодое наследие церкви призывало не страшиться угроз, не отступать от узкого пути, ведущего в жизнь вечную, хотя немногие желают подвязаться на нем. Матфея 7:14. Рукоположение и второй арест. В 1968 году Дедовская церковь избрала меня нести служение благовестника. Назначили день рукоположения. В посте и молитве все собрались в моем доме. Во время обсуждения моей кандидатуры, когда я со своей спутницей Людмилой Ивановной предстояли перед церковью, нагрянули гонители. Братья и сестры плотно стали в дверях и сказали: «Богослужение мы прерывать не будем. Когда оно закончится, тогда будем разговаривать с вами». Сотрудники милиции ушли в другую комнату составлять акт, а церковь склонилась на молитву, благословляя меня на служение. В таких необычных условиях служитель братства рукоположил меня исполнять доверенный церкви труд благовестника. Дорогое братство крепло в гонениях и умножалось, а преследования не стихали. Аресты верных служителей не прекращались. Церковь наша не оставалась без служителей. В 61-м году, когда я, Румачек, Смирнов отбывали срок заключения в сибирской ссылке, пресвитерское служение нес Алексей Федорович Исковских. Это был богобоязненный, мужественный старец. Власти не могли его терпеть, и в марте 68-го года арестовали, хотя ему было больше 70 лет, осудив на 3 года лишения свободы. В конце 68-го года, когда другие служители нашей церкви находились в вузах, рукоположили на пресвитерское служение брата Тимофеева Ивана Лаврентьевича. Стесненные внешние обстоятельства не повредили святым, соблюдающим заповеди Божьи и веру в Иисуса. Дедовская церковь возрастала, ежегодно совершая крещение новых членов. Это было явное чудо Божьей защиты о своем народе. Ярости гонителей не было предела. Они систематически посещали богослужения, составляли акты, подготавливая материал для новых уголовных дел. Перед праздником Пасхи 10 апреля 1969 года в 6 часов утра к моему дому подъехали на машине сотрудники милиции и КГБ со следователем. Предъявили санкцию на арест и обыск. Все в доме перевернули, разбросали. Библии, гусли, тетради с христианскими записями и любой клочок бумаги, где было хоть какое-либо упоминание о Боге, изъяли и упаковали. Жена, дети тревожно смотрели на меня, я на них, желая запечатлеть родные лица. Никто не знал, встретимся ли мы еще раз на земле или только в небе. Мы помолились, сказали несколько ободрительных слов друг другу, и меня повели к машине. Под следствием. Камера предварительного заключения. Знакомые условия. После личного обыска отняли ремень, часы, сняли шнурки из полуботинок. Все это положили в тюремную камеру хранения. Ввели в камеру. Смрадным дымом обдало меня, только что дышавшего свежим воздухом. В висках застучало, сердце стиснуло словно оковами. Все напряглось, погружаясь в несвободу. А в душе зазвучали утешительные слова. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра 4:15. «Помолился Господу, успокоившему мою душу. В камере несколько человек, значит, есть кому рассказать о Боге, а это уже отрадно. Свидетельству о Господе здесь можно посвящать 24 часа в сутки. Заботы житейские отпали, теперь я ничего не могу сделать для дома, для семьи. Накатывалась боль и тоска, но тут же я утешал себя. Больше 3 лет приговор по моему делу не предусматривает. Готовься к страданиям за Господа». Когда в душе нет протеста против воли Божьей, Дух Святой наполняет сердце радостью, небо спускается на землю. Молитва, непрерывная молитва, очень сокращает часы, дни, месяцы и годы неволи. Вызвал следователь. Познакомились. «Я буду вести ваше дело честно, не нарушая советских законов», — пообещал он. Завел уголовное дело по статье 142 Уголовного кодекса «Нарушение законодательства о религиозных культах». Вторая встреча со следователем состоялась в тюрьме. «Вас как будто подменили», — заметил я. «Бездонное зло и ненависть в вашем взгляде». Я не ошибся, он буквально дышал злобой. «Что это за вера у вас? Вы буржуазной идеологией забили себе голову и отравляете неокрепшее сознание детей и молодежи. Где ты взял Библию, антисоветские журналы и листовки?» Я понял, что прошли обыски в квартирах других верующих и что арестован брат, занимавшийся с детьми. На вопросы о церковной жизни отвечать не буду, можете не задавать их. Подпишите протокол допроса. вы задаете вопросы, продиктованные сотрудниками КГБ. В будущем прошу не предлагать мне подписывать. С преступниками легче работать, чем с вами». Через 2 недели новый допрос. Следователь зачитал мне протокол, составленный работником милиции. Привожу его по памяти. Было обнаружено сборище, которым руководил В.Ф. Рыжук. На нем присутствовало 60 взрослых и 16 детей. Предъявлять паспорта отказались. Разойтись тоже отказались, ссылаясь на конституцию страны, согласно которой они имеют право на свободу совести. В силу этого намерены и впредь проводить свои богослужения, так как Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». «Видно, власть для вас никто». Следователь устремил на меня суровый взгляд. «А без регистрации проводить собрание – уголовное преступление». «Вам поручено вести уголовное дело, а мы делаем то, что нам поручил Бог». И снова я отказался подписать протокол. Точно не зная, кто и как относится к допросам, но для меня вызов к следователю представлял лишь дополнительную разминку и смену аудитории. Наконец, уголовное дело следователь закончил и передал для знакомства мне в камеру под мою ответственность. Читал я обвинение, и сердце наполнялось радостью, что Господь удостоил меня быть соучастником Его святого дела. Служение, совершаемое в братстве, становилось мне дороже жизни. Вспоминая зафиксированные протоколами богослужения, я благодарил Господа, что Он посылал мне и всей Церкви силы дерзновенно и мужественно отстаивать независимое от мира служение, памятуя Его слова: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать» Луки 12:4. Знакомясь с обвинительным заключением, у меня складывалось впечатление, будто мне предоставили возможность лично встретиться с близкими друзьями и с семьей. Такое бескрайнее торжество наполняло сердце. Утешался, что на суде скоро увижу их. Пусть не удастся поговорить, но светлым взглядом и умиротворенным настроением мы ободрим друг друга. Это скрасит нашу разлуку и придаст новые силы с верой без уныния смотреть в будущее». Некоторые заключенные, читая мое обвинительное заключение, интересовались жизнью церкви, просили рассказать им о Боге, об учении Иисуса Христа, о спасении. Второй суд. С 8 по 11 сентября 1969 года велось открытое судебное заседание по моему уголовному делу. Обвинение строилось на том, что я систематически нарушал советское законодательство о религиозных культах, что, являясь благовестником, организовывал и проводил религиозные собрания в незарегистрированной дедовской церкви и других общинах Совета Церквей, привлекая на них несовершеннолетних. Да, я действительно организовывал и проводил богослужения, проповедовал, и не считая это преступлением. Да, в моем доме и в других местах присутствовали на богослужении дети. Я считаю, что дети верующих должны обучаться религии, и родители имеют на это право. И по этому пункту обвинения я не нахожу себя виновным. Ничего плохого я не вижу и в том, что получал и распространял братский листок Совета Церквей, общий братский журнал «Вестник спасения», а также сообщение Совета родственников узников. Посещая незарегистрированные общины, я собирал информацию о преследованиях верующих, об арестах невиновных людей. Такими были мои ответы. Суд признал меня виновным по статье 142, часть 2 Уголовного кодекса и определил срок наказания 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. Согласно приговору, изъятую информационную религиозную литературу, изготовленную без надлежащего разрешения, уничтожили. В зоне поселка Талицы. После суда меня поместили в камеру осужденных и через несколько дней этапировали в Костромскую область, Вохомский район, поселок Талицы. «В воскресенье будешь работать?» – спросил начальник отряда. «Нет. Тебя назначили в бригаду, которая работает по воскресеньям. На свободе меня преследовали, и здесь хотите продолжить?» По состоянию здоровья я не мог работать в строительной бригаде, и меня перевели на лесоповал. Там я готовил ручки к топорам. К месту работы возили в открытом кузове машины. Однажды пьяный водитель не справился с управлением и перевернул всех рабочих в канаву. Кто ушибся, кто руку сломал, а я ударился левой щекой и виском о дерево, лежащее в канаве, и потерял сознание. Придя в себя, поблагодарил Бога, что Он сохранил мне жизнь. Через неделю мне предоставили очередное свидание. Письмом я сообщил об этом жене. Когда она вошла в комнату свиданий и увидела меня с большим синяком под глазом, ахнула. Я объяснил, что произошло, и мы благодарили Бога за все явленные милости мне, семье и братству, а также за встречу. Разлука и скорби невольно переместились на второй план. Большая информация о полноценной духовной жизни и непрекращающемся служении братства меня вдохновила, все трудности померкли. Узнал я, что семьи узников, в том числе и моя, не забыты. Жена с любовью отзывалась о заботе братства, и я понял, что этот вопрос не должен меня волновать, потому что у нас есть отец сирот и вдов. Псалом 67, с 5 по 8 стихи. Вести со свободы ободряли, гонение не прекращается, а церкви растут, грешники обращаются к Богу. Я смотрел на оживленное лицо жены, на искрящийся блеск ее глаз, и сердце порывисто стучало в груди. Хотелось страдать, защищая Божье дело, и глубокая вера в силу и могущество Божье словно уносила меня в небеса, утверждая: «Врата ада не одолеют церкви». Матфея 16, 18. Говорят, время за нами, время перед нами, а при нас его нет. 3 дня пролетели, как спешное дуновение ветерка. Проводил я в обратный путь дорогую подругу жизни, участницу в скорби и страданиях, какие она переносила не меньше меня, воспитывая деток. Она и сама понимала, что ей нужно укрепляться в вере и мужественно переносить разлуку и скорби. Молясь о благословении Господнем на обратный путь жены, мысли мои сосредотачивались на страданиях Христа, Его любви и победе, и, ободряя себя, я брался за ручку и составлял стихи. Христос страдал. Христос страдал, и Церковь с Ним страдает, идя тернистой скорбной тропой. Спасителя мир снова распинает неверием, гордостью и речью злой. Он всех желал привлечь к себе любовью. Распятый умирал за род людской, желая всех омыть пречистой кровью и подарить блаженство и покой. Он победил, сразив державу смерти, и солнцем правды снова засиял. О, люди, в Искупителя поверьте, спасение и жизнь Он даровал. Нельзя Христа убить и уничтожить. Он вечно жив, и Церковь с Ним жива. Ряды своих друзей Христос умножил. Сбылись Его священные слова. 1970 год, город Кострома. Как-то в нашу зону приехал подполковник из Костромского 5-го отдела. Заключенные могли записаться к нему на личный прием. Сделал это и я. Войдя, доложил, кто я и по какой статье судим. Меня положено перевести на бесконвойное передвижение, но замначальника по режиму не желает вникнуть в мою просьбу. И от поездок в лесоповальную зону я отказываюсь, так как никто не гарантирует безопасности. Пьяный водитель перевернул в канаву всю бригаду. У меня до сих пор еще синяк под глазом не прошел. Подполковник отметил мою просьбу в журнале приема, и через некоторое время меня перевели на бесконвойное передвижение и направили рабочим на продовольственный склад. В зону я приходил только по окончании рабочего дня. Усердный цензор. Лагерная жизнь облегчилась, а напряженность увеличилась. В моих письмах оперативный работник зоны вычеркивал слова: «Бог меня хранит», «Бог не забудет и тебя» и другие слова ободрения, которые я писал семье. Я молился и продолжал писать письма так, как считал нужным. Молилась об этой нужде и жена. Мы верили, что Бог выйдет навстречу. На память приходили слова из Писания: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божье, для которого и страдаете». 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 3 по 5 стихи. Наш лагерь располагался в поселке, через который протекала река Вохма. Каждый день на машине по мосту перевозили детей в школу. Однажды сел за руль оперативный работник, который проверял мои письма. Доехав до середины моста, он не справился с управлением, и машина рухнула в реку. Слава Богу, из детей никто не утонул, но этого оперативника я больше не видел в лагере. Отказ освободить досрочно. Прошло 2 года заключения, время подавать заявление на досрочное освобождение, и я написал его. Приехал в зону состав суда. Рыжук, признаете себя виновным?» «Гражданин судья, у нас есть закон о свободе совести, а постановление в ЦИК и Совнаркома противоречит как основному закону страны Конституции, так и моим убеждениям, моей вере в Иисуса Христа. В том, что я молился Богу и совершал служение без регистрации церкви, виновным себя не признаю». После короткого совещания суд отклонил мою просьбу. Это меня не удивило, потому что я был убежден, что сотрудники КГБ преследовали единственную цель – сломить веру не только служителей, но и всех верующих, осужденных за нарушение законодательства о религиозных культах. Освобожден по окончании срока. Оставшийся год лагерной жизни протекал без видимых изменений. Слежка за каждым моим шагом не прекращалась, да и всякие искушения не иссякали. Но час освобождения неминуемо приближался. Мои молитвы, молитвы церкви и семьи сливались воедино. 10 апреля 1972 года. Вот и долгожданный день свободы. Мне нужно добраться сначала до поселка Талицы, а оттуда до станции Шарья. Всего приблизительно 100 километров. Обильное таяние снега. В низинах все залито водой. Автотранспорт не ходит. Самолеты Ан-2 тоже не летают. Помолился Господу и отправился из лагерной зоны пешком, 3 километра, в небольшой местный аэродром поселка Талицы. Рейсов никаких нет, и никто не берется предсказать, будет ли вообще вылет самолета. Что делать? Другого выхода нет, как только сидеть и ждать. Близкая и желанная встреча с родными отодвигалась на неопределенное время. Мою долгожданную свободу властно пленила неизвестность. Но есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Второзаконие 4.7. Минут через 30 в аэропорт привезли заключенного, которому на лесоповале травмировала голову. Он лежал на носилках без сознания. Я улетел санрейсом вместе с больным в Шарью. Там, на железнодорожном вокзале, взял билет и уехал в Москву. Прибыл домой и на следующий день пошел в паспортный стол по вопросу прописки. «Неужели прошло уже 3 года?» — не скрывал удивления начальник милиции. «Вы удивляетесь, а моей семье не верится, что закончилась наша разлука. Как легко вы относитесь к чужому горю и страданиям. Вы, наверное, рады были, если бы я никогда не вернулся. Однако, видите, нам пришлось еще раз встретиться». «Значит, ты ничего не понял». «Понял, что вы здесь, а они там одинаковые безбожники». «Ну ладно, иди прописывайся». Так начался новый этап моего пути и служения Богу. 1972 год для жизни церкви и братства был нелегким, бури гонений не утихали. Принятое на самом высоком уровне решение покончить с пробужденным братством и служителями Совета Церквей проводили в жизнь жестко и целеустремленно. Именно в этом году после пыток и издевательств позволили совершить жестокую насильственную смерть молодого христианина-солдата Вани Моисеева. Еще один вопиющий случай после убитого в январе 1964 года в кулунинской тюрьме нашего брата по вере Хмары. В узы уходили все новые и новые служители, и ревностные братья и сестры. Богослужения проходили по домам, лесам и посадкам. Однако Господь не оставлял верных ему чад, и через свое слово благотворно влиял на сердце своего народа. Движение за независимое от мира служение ширилось. Возвращались ушедшие в зарегистрированную общину. Господь прилагал спасаемых к церкви. Это меня радовало. Я удивлялся Божьему могуществу и Его чудному водительству».